Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач «Неизвестная война», посвященный 200-летию войны 1812 года. В прошлый раз мы побывали с вами в музее редкой книги Уральского федерального университета и беседовали с заведующей музеем Ольгой Михайловной Кадачиковой. Она рассказывала о книгах, изданных в период войны 1812 года и посвященных ей, и в том числе упоминала о книге «Обстоятельные известия о чудесном спасении вдовы генерал-майорши Надежды Федоровны Микулиной». Это воспоминания женщины, которая вместе со своими детьми убегала из занятой французами Москвы. Книга эта после революции не переиздавалась, она вышла в свет в 1812 году, и сегодня мне хотелось бы вас с этой книгой познакомить. Обстоятельные известия о чудесном спасении вдовы генерал-майорши Н.М. при нашествии на Москву французов в 1812 году. Участие, которое многие добрые души приняли в чудесном спасении моем, по первому известию об оном, и то драгоценное побуждение, которое подвигло благородные сердца их к всему участию, налагают на меня непременный долг возвестить сию явленную на мне милость Господа моего с большую подробностью ко славе Пресвятого имени Его и к ободрению злополучных, могущих подвергнуться таковой же или подобной моей участи. Ни один сей случай был мне свидетельством милосердия, пекущегося о нас, вышнего промысла и верности надежды, возлагающих на него упование свое. Само сие приключение для яснейшего усмотрения непостижимых путей провидения должна я представить с некоторым приуготовлением к оному, как я к тому была приуготовляема. Бегство мое из Москвы по краткому известию, помещенному в 78-м номере Северной почты, отчасти известно, но неизвестно то, что я не вовсе лишена была и человеческой помощи. Напротив того, я совсем готова была к выезду, была презрена дружбою одного попечительного друга и помощью одного благодетеля. Однако ж при всем том я осталась беспомощной посреди всех зол и ужасов, и уверяюсь в том, что самому промыслу угодно было поставить меня на сей жестокий опыт, дабы удивить милость свою на столь слабом творении, какова я, ибо я женщина хворая, слишком чувствительная и от природы самого робкого характера. К сему надобно прибавить обстоятельства, в каких я тогда находилась, и сказать читателю, что целый год, начиная с конца сентября месяца прошлого, по конец же сентября сего 1812 года я находилась в непрерывных горестях, печалях и страданиях. Едва ли не большую половину ночей провела я без сна, едва ли и один день в оном была спокойна. Я была в изнеможении и истощении сил моих, и, страдая ежедневно, ожидала не окончания моих страданий, но смены токма он их новыми, которые встретить еще приготовлялась. А как и день моего рождения есть в сентябре месяце, то действительно сие составляет год моей жизни и год самый достопамятнейший. Но дабы не оставить сие загадку, благосклонный читатель да простит мне, что я начну повествование мое сном. Ежели сие начало и некоторые другие подробности покажутся кому мелочами, то я объявляю, что я не писательница и пишу не по авторскому любочестию, а намерена только рассказать просто и искренно, как что со мной происходило, или, по крайней мере, как что я чувствовала и понимала. Сие же мелочи весьма для меня важны по связи их с обстоятельствами моей жизни и с ощущениями моими. Итак, да простит мне то благосклонный читатель, по крайней мере, как женщине. В разлуке с любезными переписка обыкновенно услаждает горечь разлуки. Так и я, расставшись с моими родными, вела с ними обыкновенную переписку, и мы еженедельно имели известия друг о друге. Естественно, что почтовый день, в который получаются письма, наполнял меня ожиданием и нетерпением. Естественно, что таковой день, когда проходил, не принося письма ко мне, наполнял меня беспокойством. В один из таковых дней, в конце сентября прошлого 1811 года, я вижу во сне, что ко мне принесли письмо, как бы от брата, но, распечатав и развернув оное, я нашла только белый лист почтовой бумаги. Удивясь сему и рассматривая сей лист пристальнее, потом я увидела посреди оного написанные следующие слова: «Ты во сей год будешь пить сень смертную». Я остановилась на слове «пить». Как пить сень смертную? Разве проходить сень или пить чашу смертную, рассуждала я сама с собой, не ошибка ли это? Но мне на сие толковано было, что это не ошибка, а точно так, и что я это после лучше узнаю. Через несколько дней, а именно 29 сентября, занемог меньшой мой 12-летний сын. Продолжительная и жестокая его болезнь, не дававшая многие ночи ему спать, и головные боли, от которых он не мог ни лечь, ни встать, без того, чтобы слезы градом не катились из глаз его, не могли оставить сердце матери в покое. И как услуга при мне состояла из одной только девки и одного наемного слуги, то я ни днем, ни ночью не имела отдыха, а две недели глаза мои вовсе сном не смыкались. От изнурения сил 17 января занемогла и я. Болезнь сына моего еще продолжалась и заставляла меня забывать свою. И я всячески старалась перемогаться, чтобы ходить за ним. Голова моя пришла оттого в такое расстройство, что сон вместо успокоения и облегчения меня в болезни умножал оную и производил такую стрельбу в голове, что я, изнуренная и истощенная в силах, часто должна была заставлять водить себя по комнатам, чтобы не дать себе заснуть. Наконец, 19 мая и я слегла, и болезнь моя продержала меня в постели до Троицы на дня, то есть по 9 июня. Болезнь же сына моего миновалась только за 8 дней перед тем, 1 июня. Таким образом, я проходила сень смертную, имея беспрестанно в памяти виденный мною сон, слишком 8 месяцев. Отдохновение мое было весьма кратко. Через 3 недели я введена была опять в ту же сень. 1 июля занемог сильную горячку и старший мой сын, и я опять сделалась приставницей при больном, и опять должна была провождать дни в беспокойстве и ночи без сна. На 4-го слегла дочь моя горячкой уже с пятнами, и 3 недели я опять провела без сна при ней, тем с большим беспокойством, что она была вовсе отчаяна и была приуготовлена уже мною к смерти по долгу христианскому. Но с исполнением оного воспоследовала вдруг перемена в ее болезни на лучшее, к отраде скорбной матери. Так провела я весь август месяц, когда жители Москвы ежедневно выезжали из нее по причине стремительного нашествия неприятеля, а я не имела времени и думать о спасении моем. Но сыскалась добрая душа, которая за меня думала, за меня заботилась. Один друг промышлял между тем о мне. Он, сыскав приятеля, который брал его с его семейством к себе в деревню, согласил его принять и меня с детьми. И с сим-то благодетельным предложением он ко мне приехал, когда я ходила, не помня себя. Болезнь дочери моей сначала не представляла мне никакой возможности воспользоваться столь удобным случаем к моему спасению. Но друг наш, отправив туда свое семейство, сам остался до 1 сентября и остался более для меня. Но я назову сего редкого друга. Ни одна благодарность вызывает меня сделать имя его известным. Добрая его душа, честные и твердые правила имеет с отличными способностями природного ума, и несчастные его обстоятельства, дающие иногда о нем превратные толки, требуют от меня сей дани. Господь да услышит сердечный вопль мой. Да воздастся такая же справедливость и его честности, какая отдается всем его способностям в отправлении дел. Сей редкий друг есть генерал-майор Осип Иванович Новицкий. Когда дочь моя стала обмогаться, то он в ночь на 1 сентября перевез меня с нанимаемой мною квартиры в дом приятеля своего, с которым на завтра намеревались мы отправиться в его деревню, в Костромской губернии находящуюся, и которому я также свидетельствую искреннейшую мою благодарность за благосклонное его презрение вдовы с сиротами, которые вовсе не были ему знакомы. По промыслу Всевышнего, конечно, угодно было предоставить спасение мое одному себе. На завтра поутру приехала сестра хозяина с детьми, искавшая также убежище себе у брата своего, и для меня не достало уже повозки. Нанять же, сколько мы ни хлопотали, нигде найти мы не могли. Добродетельный друг мой и тут искал еще средств помочь мне. Он послал своего человека в подмосковную деревню достать там для меня лошадей, и сею надеждою они отправились в путь свой, а я осталась в ожидании сих лошадей в совершенной крайности, ибо при недостаточном моем состоянии от ежедневных издержек на аптеке в течение целого почти года дошла я до того, что у меня не оставалось денег ни копейки. В всем беспомощном положении я рассудила пойти к градоначальнику Москвы, просить его, не может ли он дать мне лошадей из приготовленных по станциям. Сей благодетель многих отказал мне в моей просьбе, но вместе с сим отказом вручил мне 300 рублей своих денег на наем лошадей, безо всякой моей о том просьбы, и когда я о крайней моей нужде ему объявляла. Причем он предложил мне также, не соглашусь ли я ехать в его село Вороново, где я ни в чем нужды иметь не буду, и откуда, если по обстоятельствам востребуется, или, если я захочу, могу ехать и далее. В таком случае он прикажет прислать для меня лошадей и повозку из Вороново. Вот еще новая помощь и новое благодеяние. Я с чувствительностью приняла милостивое предложение благодетельного графа Федора Васильевича и пошла от него успокоенную. Я должна при всем сказать, что столь скорое вторжение неприятеля в Москву, по-видимому, для самого графа было неожидаемо, ибо, отпуская меня, он ободрял меня, чтобы я слишком не беспокоилась, говоря, что я и во вторник, и в среду, то есть 3 или 4 числа, выехать еще успею, а я виделась с ним 1 числа, часу в 4 пополудни. Таким образом, я возвращалась домой успокоенную, и спокойную оставалась, и 2 числа, ожидая присылки лошадей или от друга моего, или по милости главнокомандующего, как вдруг слуга мой, посланный наведаться о лошадях в дом Осипа Ивановича, возвратился ко мне часу в 5 пополудни с известием, что лошадей еще нет, а французы уже в Москве, что эскадрон их конницы въехал было в арсенал в Кремле, но выгнан оттуда собравшимся народом, что он сам был в числе ополчавшихся, и, ударив ружьем по лошади французского рейтара, переломил ружье. Во свидетельство же сего принес мне 2 ружья и 2 сабли, взятые им из арсенала, которые всем уже раздавались даром. Вослед за сим мы услышали барабанный бой и марш особого рода. Большой мой сын выбежал из ворота на улицу посмотреть, что происходило, и возвратился ко мне с подтверждением, что точно французские войска уже в городе, что он видел их конницу, из которой один поляк подъезжал к нему, и, спрося его, говорит ли он по-французски, требовал от него вина, водки, хлеба, мяса, и на ответ его, что ничего из просимого им у нас нет, он с гордостью и гневом отвечал: «Как можете вы отказывать вашим победителям? Благодарите судьбу, что имеете дело с поляком, и узнайте, каковы поляки. Они в сражении храбры, а по победе великодушны. Я прощаю вам эту дерзость, но за нами следуют французы, им вы не посмеете ни в чем отказать». Сказав сие, он поскакал опять в ряды свои, а сын мой пришел объявить о том мне. Прошу читателя вспомнить прежде описанное мною. Прошу вспомнить, в каком состоянии была я по причине изнурения телесных моих сил, и без того весьма слабых. И потом представить, какова была для меня сия внезапная весть. Москва была уже почти пуста. В ней царствовала глубокая тишина, прерываемая только шумом от проходивших наших войск. И пополудни, часу в 4, и сей шум утих. И настало мертвенное безмолвие. Следовательно, ожидать защиты было уже не от кого. В доме оставалась только я одна с моим семейством и еще 2 хозяйские женщины, которые у меня же искали покровительство. Мужчин же, кроме малолетних моих сыновей и наемного слуги Василия, который был человек вольный и должен был также помышлять о своем спасении, никого с нами не было. Я прибегла к единому защитнику и покровителю беспомощных, владыке живота нашего, и, укрепившись молитвою и предавший себя и детей моих в его святую волю, решилась на следующее. Во-первых, представив себе всю опасность, угрожавшую мне, моей дочери и сыновьям моим, я положила, если не умолю французов слезами и воплями моими, защищаться принесенными моим Василием ружьями и саблями, для того только, чтобы нам всем быть убитыми. Потом, призвав доброго Василия и поблагодаря его за бывшие его мне услуги, объявила ему, что теперь он может идти куда хочет. «Разве я вам столь не надобен?» — спросил меня сей добрый человек. «Нет, мой друг, не то, но ты видишь, в каком мы положении», — ответствовала я. «Так зачем же вы меня от себя отсылаете?» — повторил он. «Затем, чтобы ты спасал себя, как можешь. А мне нечего уже делать, как умирать». «Так и я с вами», — отвечал он. «Я оставался только для вас. Если бы мне не жаль было вас, то меня давно бы в Москве уже не было. Нет, сударыня, я не могу в таком случае вас оставить, и хочу кости мои положить у вас, что с вами будет, то и со мною». И сим ответом возлил подлинно бальзам на сердечные мои раны. Надобно мне познакомить читателя с моим Василием. Он дворовой человек князя Якова Федоровича Шаховского, служит у меня 3 года. Человек невидный, не бойкий, смирный, но честный, верный и прихорошего нрава. Служа у меня из умеренной платы, и по недостаточеству моему, не имея никаких выгод, коими он мог бы пользоваться в доме богатом, он до того усердствовал мне, что искал всех способов не только услуживать мне, но и одолжать меня. Не раз случалось, что когда я доходила до того, что не имела денег ни копейки, он, приметя то или выспросив детей моих, занимал на себя и приносил их мне. И так сие благодеяние его мне было уже не первое, да и не последнее, как читатель увидит. Кончив таким образом переговоры мои с Василием, я приказала запереть ворота и сени, закрыть ставнями окна передних комнат и не подавать огня, хотя был уже вечер. Сама же с детьми удалилась в один маленький кабинетец, находившийся подле зала, девку свою и 2 хозяйских женщин, ко мне прибегших, посадила в другую маленькую комнаточку у буфета. Василию же велела оставаться в передней. Читатель видел уже, что я не в своей была квартире, как сказано было в первом известии в Северной почте, потому что брат мой не был мною уведомлен о переходе моем из квартиры моей в другой дом. Теперь я находилась в большом деревянном доме, но положение мое оттого почти не переменялось. Во-первых, кабинетец мой имел дверь из залы, в которую входил всякой. Во-вторых, как хозяин всем доме делал перестройки и должен был он и остановить по происшедшей суматохе, то и двери всей кабинетец были еще не сделаны, а навешаны старые, коих половинки были розные, одна короче другой, и плотно не сходились, а оставляли щель в палец шириною. И не имея ни замка, ни задвижек, запирались изнутри только маленькими крючочками. Другая комната подле моей, в которую я посадила женщин, была такая же. Из той, в которой сидела я, было окно на двор, а из той, в которой находились они, окно было в сад, но из обеих выхода другого не было, как через залу. Вскоре по расположению моего лагеря услышали мы стук и увидели француза, который, разломав ворота, вошел на двор, но, видя все запертым, походил только по двору и ушел прочь. Таких посетителей перебывало у меня 4. Затем раздался шум, подобный ракетному стуку, и я, взглянув в окно мое, увидела вдали большое зарево. За сим звуком следовали многие другие, таковые ж, и каждый раз небо воспламенялось новым пламенем, впрочем, тишина была мертвая. Я, видя смерть неизбежную и решившись уже на нее, приготовляла детей моих коны и приготовлялась сама предстать с ними пред суд Вышнего. Вообрази, читатель, мое положение. Вообрази ужас предстоящей смерти и трепет матери, готовящей детей на смерть. И однако ж я назову сие минуты блаженными. Душа воная, кажется, выливается из бренного тела и возлетает в горнее. Существо ее, кажется, преображается. Какая дивная лаборатория была мой кабинетец. Когда я, прекратя разговор мой с детьми, занималась уже с собою, дети мои задремали и пробуждены были уже сильным стуком и треском. Это ломали двери в наши сени. Вдруг зала наша осветилась, и слышны стали разные голоса французов, вбежавших с обнаженными саблями, с ружьями и патронами. Через дверную щель я увидала, что Василий мой был уже у них в руках. Поляк, служивший им толмачом, держа его за ворот и над головой его саблю, допрашивал его: «Где господа?» Бесценный мой Василий, не уважая своей жизни и презирая ту опасность, что первый толчок к двери открыл бы обман его французам, уверял их, что кроме его никого в доме нет. Кто укрепил его отважиться на утайку того, чего сокрыть, казалось, было невозможно? По-видимому, они ограбили уже какую-нибудь церковь, ибо в руках у них были большие восковые свечи, употребляемые в церквах. Как скоро они вошли в залу, то прежде всего бросились к столу, стоявшему у моих дверей, на коем были бутылки и стаканы, и начали отведывать, заставляя, однако ж, конечно, по сомнению, пить из каждой бутылки прежде Василия. Но у меня вина не было, а квас и вода им не нравились. Между прочим, стояла тут в бутылке сапожная вакса, которую они также заставляли Василия отведать прежде их, и он, бедный, долго хлопотал с ними, толкуя им, что это не напиток, и уже плеснув из бутылки на пол и помазав тем сапоги, истолковал им существо и качество вещи. Как они требовали непрестанно вина и хлеба, то Василий повел их в кухню, где было несколько печеного хлеба. Оттуда скоро они возвратились с бутылками вина, разбивши хозяйскую кладовую, в которой и вино нашлось, и расположились питьёное на том же столе, который стоял в зале подле самых дверей моих. Таким образом, они вбегали и выбегали из зала 4 раза, бегали по всем комнатам, бегали по двору, по саду, бегали поминутно в кладовую, которая была против самого моего окошка, и пламенниками своими освещали всю ту комнату, в которой мы во тьмах сидели, так что мы должны были приседать на пол, чтобы не быть для них видными. Мы дрожали от страха, ожидая ежеминутно, что дверь нашу отворят и к нам войдут, и даже дышать мы не смели, кроме как тогда, когда они выбегали вон. Но всещедрый промысел, хотевший показать на нас, что без воли его и власть главы нашей не погибнет, сотворил сие чудо, что они, и находясь подле моих дверей, ниже до них дотронулись, и, пройдя мимо окна моего с огнями, нас в окно не увидели, и, бегая по всем комнатам, всю дверь заглянуть не полюбопытствовали. Сие чудесное спасение тем еще доказательнее, что, когда они в первый раз вбежали в залу, то не коснулись также дверей и той комнаты, где спрятаны были мои женщины. Когда же женщины мои, боясь быть столь близко к французам, по первом выходе их на двор убежали вон из сей комнаты, то по вторичном их входе в залу они посещали и сию комнату. Когда французы вошли уже вонную, я обмерла, полагая, что доходит очередь и до моей, и что пришел наш конец». Но милующая нас десница ослепила им очи, и они, выбежав оттуда, принялись опять пить, и мои двери как бы не видели. Я не знаю, спаслись ли сии бедные, и где теперь моя девка. Ухода их я и не узнала бы, если бы французы входом своим в их комнату не открыли мне, что там никого уже не было. Еще одно замечание о обстоятельстве весьма маловажном, но всей истории моей многозначащем. У большого сына моего была собачка, Моська, крайне к нему привязанная, которая от него не отходила, и притом весьма чуткая, так что при малейшем шорохе поднимала всегда большой лай. Сия Моська в сей день поутру у нас пропала, мы ее везде искали и очень о ней тужили, но после ясно видели всей потери наше спасение, ибо она лаем своим непременно бы нас открыла. Между тем варвары ломали двери и полы в покое, в сарае, в конюшне, в кладовой, втыкали в землю сабли и палаши, испытывая, не зарыто ли что в земле, разгребали кучу песку, приготовленного на дворе для строения, ища, не спрятано ли что под онами, разбивали сундуки, шкафы и чемоданы, и, оставив разбор всему до утра, забрали ножи, топоры и прочие подобные вещи к себе, и, положа их под себя, полегли спать в передней, в сенях, на крыльце и у ворот, положа с собой и Василия, которому приказали также спать и не бояться. Когда шум умолк и тишина опять настала, я не знала, что о сём подумать. Мыслила, что французы, конечно, ушли, но не смела пошевельнуться. Благодарила Господа за спасение меня на сей раз, но ожидала, как встречу я завтрашнее утро. Я сказала уже, что решена была на смерть, и о побеге никак не думала, но вдруг какая-то повелительная мысль «Беги!» Как бы голос какой раздалась в душе моей. В сие же время Василий кашлянул, и я узнала его голос. Я ободрилась, услышав, что он тут, и, благословясь, решилась отворить дверь и выйти. Руки мои дрожали, когда я снимала крючочек, которым она запиралась. Колени мои подгибались, когда я в потьмах переступала за порог двери. Но заботливый Василий слышал самый шорох мой и крался уже в темноте ко мне навстречу. Тонким шепотом спросил он, подходя ко мне, «Я ли это?» «Я, Василий, где французы?» «Здесь, сударыня, но пьяные спят. Что же нам делать, Василий? Уж не бежать ли? Я давно бы убежал, но не могу вас покинуть. Как же, мой друг, мы выйдем? Лишь бы Бог дал нам пройти между спящих, а там я проведу вас на Троицкую заставу. Я тут все места знаю». Пособравшись несколько с духом и снова предав себя покровительству Божию, я отважилась на побег. Услужливый Василий умел и в темноте сыскать детям шинели, а мне с дочерью достал салоп. Он хотел было промыслить нам что-нибудь и теплое для дороги, но как сундуки и чемоданы все были разломаны и все из них повыкидано, то удобно было в них шарить. Пекся даже о том, чтобы захватить с собой несколько сахара и чаю на дорогу, но я просила уже его ничего с собой не брать, чувствуя себя точно в том положении, что все сие не мне уже принадлежит, и что я как бы украду, если и свое возьму. Я удовольствовалась одним салопом с дочерью, да сын мой ухватил 1/5 часть Арнта, потому что я перед тем ее читала, и она передо мной лежала, ну и то он выронил дорогую. Мы не шли, а крались между сонных варваров. Я вела меньшего сына, а старший сын с Василием тащили дочь мою, которая волочила еще только ноги. Всех спящих французов было 10 человек, 8 пеших и 2 конные, которые, привязав лошадей у ворот, сами лежали между ними. Но Василий сказывает, что их перебывало у нас более. Мы не смели дышать, крадучись между ними, но прошли мимо всех благополучно. Подходя уже к воротам, едва мы не погибли. Лошади спящих рейтар зашарашились, рейтары пошевелились и кряхнули, и один из них, приподнявшись несколько, перевернулся на другой бок, и именно к нам затылком, лежав прежде к нам лицом, и мы прошли. Чудно, мой любезный читатель, чудно похождение мое. На каждом шагу я зрела смерть пред собою, и каждый раз обретала нечаянное спасение, как ты то и впоследствии увидишь. Освободясь из осады, я тут только вздумала, что могу подвергнуться тем же бедам в поле, могу попасться таким же французам и на улицах. Но я видела их бегающих в некоторых домах, а по дороге никого, кроме нескольких своих, мы не встретили. Мне дан был отдых 1.5 часа. Теперь начинается 2-я часть моей повести или истории моего странствования. Дом, из которого я бежала, находился на валу между Мясницкую и Покровкую. Василий вел меня глухими переулками, и все время на Спасской башне пробило 2 часа. Приближаясь к Троицкой заставе и готова, будучи выйти из ужасной для меня Москвы, я думала про себя. Девка моя меня оставила, чужой человек меня провожает. И, встречая бегущую девку, мне незнакомую, которая кинулась мне в ноги и стала кланяться и слезно просить, чтобы я спасла ее и взяла с собою. Несчастье людей сближают, и я, будучи сама без пристанища, не могла отказать ей в презрении. Она умножила мою свиту, и я странствовала уже сам 6. Пройдя еще немного, встретили мы мужика высокого росту, несущего на себе 2 узла, который также предложил нам свое сотоварищество и также был принят в мою свиту. Тем охотнее, что больная моя 15-летняя и рослая дочь, которая только начинала обмогаться и едва таскала ноги, которые мы то вели, то, сделав из рук наших носилки, несли на себе, выбиваясь из сил, делала такого товарища очень нужным. Казалось, он и готов был нам быть полезным, ибо при повороте в Сокольнике новый наш спутник, остановя нас, сказал, чтобы мы подождали, что он сходит налево в лесок и посмотрит там своего товарища, который на лошади, и может нас подвести. Мы очень сему обрадовались, ибо дочь моя ослабевала. Остановились отдохнуть и дождаться его возвращения. Но он возвратился с объявлением, что товарищ его, по-видимому, уехал, ибо он его не нашел. Отдохнув меж тем несколько, мы пошли далее, и при одном повороте, где Василий хотел вести нас налево, спутник наш сильно настоял, чтобы идти направо в лес. И сколько Василий не спорил, что ему дорога эта весьма известна, названный наш товарищ уверял, что сим путем мы выкинем 5 верст из дороги. При сем их споре, когда я, обольщаясь уверениями мужика о сокращении дороги, склонялась следовать за ним, дочь моя, изнемогши совсем в силах, упала на землю и не могла ниже встать на ноги. Я не знала, что мне делать. Москва еще была в виду, шум и стук еще слышен, зарево от пожаров в разных местах пылало, а идти мы не могли. Товарищ же наш немало не помогал нам нести или поднять больное, а только понуждал нас грубым голосом: «Ну, тащите ее как-нибудь». Слезы катились из глаз моих, и Господь внял воплю матери. Мы увидели едущего человека с возом и обратились к нему с просьбой, чтобы посадил к себе на воз больную дочь мою. Сперва он отказал нам сурово, сказав: «Без вас тяжело». Но сын мой побежал за ним, укланивал, умаливал и, наконец, склонил его. Мы положили больную на воз, а сами следовали пешком за нею. Новый наш товарищ поворотил точно налево, как говорил Василий, а старый стал отставать от нас. И когда мой Василий спросил его, что же он нас покидает, он отвечал: «Теперь я вам не товарищ», и поворотил в лес. Вот еще беда миновалась. Предводитель наш был купец Арсеньев, содержавший близ села Ростокино в 2 верстах налево от Троицкой дороги мельницу, куда пригласил он и нас. Мы пробирались до нее лесом, останавливаясь при малейшем шорохе, и в 6 часов утра туда прибыли, перемокшие от дождя, который шел 3 часа. Французы как бы принесли нам с собой бурю и в воздухе. До вступления их время у нас было благословенное, но как скоро они вошли в Москву, то погода переменилась. Ветер, холод, дождь, град, попеременно терпели мы всю дорогу до самого Петербурга. На мельнице мы обсушились, хозяин напоил нас чаем и дал нам к обеду черного хлеба и молока, и я свидетельствую ему мою благодарность за сие гостеприимство. Я стала просить его, не отвезет ли он нас до Троицы. Он отвечал, что до Троицы везти нас не может, а довезет до села Пушкино, куда, отдохнув, пойдет. Но после отложил он свою поездку до утра, почему и я должна была здесь ночевать, что и нужно было, особливо для моей дочери, которая разнемоглась и лежала в бреду. Опять прошу читателя дозволить мне, описывая свое состояние, изобразить оное поистине, как что было или как что я чувствовала. Болезнь моей дочери и некоторые подозрительные поступки работников всего хозяина не дозволяли мне спать. Я сидела у ног ее, лежащей на голых досках, и была в страхе. Дочь моя, говоря в бреду разный вздор, вдруг проговорила во сне своем: «Не бойтесь, матушка, ангел-хранитель подле нас». Сим словом я так была поражена, что нечувствительно упала на колени, и упование утвердилось в моем сердце. На другой день, 4-го числа, хозяин мой стал собираться в дорогу, но объявил мне, что он переменил мысли и в Пушкино уже не едет, что у него остался в Москве дом и 1 хлеба на 30 000, что самая мельница его подвержена опасности, и потому ему удаляться от Москвы нельзя. И на все мои униженнейшие просьбы сказал в ответ, прощаясь со мною, что он оставляет на мельнице 1 лошадь, и если работники его согласятся, то он позволяет нам отвезти меня на ней до села Пушкино. Мельница была от Москвы только 8 верстах, оставаться здесь было опасно. Идти пешком далее, по причине больной моей дочери, я никак не могла. Нанять лошади было негде. Весь вчерашний день Василий мой бегал по ближним селениям, и никто ни за что ехать не согласился, отзываясь тем, что теперь всякому самому лошади надобны. Мне не оставалось ничего более, как прибегнуть к таким же униженным просьбам, к тем самым работникам, содержателям мельницы, которых по некоторым речам их я имела причину бояться. Наконец, один из них согласился за 50 рублей повезти нас в село Пушкино, отстоящее в 15 или 16 верстах от мельницы, и пошел закладывать лошадь. Когда же мы вышли садиться, то они захотели ехать с нами 2. Сколько я не представляла им, что для управления 1 лошадью довольны 1 из них, что для 8 на роспусках и места нет, они мне отвечали, что идут 2 для безопасности, что мне до того дела нет, что иначе они не пойдут, надлежало уступить и покориться нужде. Василий, добрый мой Василий, был здесь моим избавителем. Они повезли нас лесом, сказав, что лесом ехать для нас безопаснее, как и действительно оказалось. Отъехавши же несколько, они остановились, и один из них пошел в сторону в кустарник и вынес оттуда узел, объявя, что это с его платьем, который он и положил к нам на роспуске. Потом продолжали ехать все глубже в лес и завезли нас в такую глушь, что роспуски не могли проходить между деревьями, поминутно зацеплялись, и мы чуть не падали с них. Тут объявили они, что потеряли дорогу, и один из них, подозвав моего Василия, пошел с ним вперед, будто отыскивая дорогу, а в самом деле имел с ним следующий разговор. «Что, брат, французы вас чай напугали? Как не напугать? Что же, они ограбили вас, что ли? Вестимо, с собой уж нечего было взять, когда бежали ночью и проходили промеж спящих. Ну да деньги-то можно было схватить? Что в кармане было, то и унесли. Ну тыщенок пяток чай барыня твоя на случай при себе держала? Какие тебе 1000? Мне и 100 мало бывало. Вот тена, да вишь, на дорогу деньги надобны, хоть тыщенка-то есть. Как не так? Если полна у ней и сотня-то, как так? А как же она в дорогу-то пускается? Что же делать? Как Бог приведет? Христовым именем кормиться станет, да поплетется как-нибудь. Ойли, неужели ты правду говоришь? А что мне тебя обманывать? Я вишь не я человек, я только иду с ней до какого-нибудь города, а там и откланяюсь ее милости. Право нищая, она и в Москве перебивалась, с копейки на копейку, а теперь что уж с нее возьмешь? Так эдакая-то она, Другой мужик вступил между тем в разговор с моим сыном и выведывал у него, нет ли с нами хоть пистолетов. Как это говорил, в дорогу-то выпустились безо всего, и уж-то не могли взять ни ружья, ни сабельки. По крайней мере, пистолеты взять было бы можно. И сын мой с ребяческой простотой объявил ему, что с нами и пистолетов нет, что нам на оружие плоха была бы надежда, что и без оружия, если Господь захочет защитить нас, мы спасены будем». Я трепетала, слыша сии разговоры и оставшись одна без Василия, но после его переговоров с работником, пошедшим с ним, скоро я услышала, что тот закричал своему товарищу, оставшемуся со мною, «Ступай, брат, сюда, я нашел дорогу». Мы поворотили несколько налево, скоро выбрались из лесу и ехали уже всю большую дорогу. Приехав в село Пушкино, вместо пособия к моему пути, которое я найти здесь чаяла, я нашла оное совсем пустым и от жителей оставленным. Надлежало просить опять наших спутников, сколь они были мне не неприятны, чтобы они повезли нас далее, пока мы найдем лошадей. Они заупрямились и вместо того предложили мне купить у них лошадь и телегу, запрося, однако ж, такую сумму, какой у меня не было. Я принуждена была выложить пред ними все мои деньги, чтобы показать им, что я требуемой ими цены заплатить никак не в состоянии. Они взяли с меня за лошадь с телегу и 100 рублей, и я сделалась с экипажем. Надобно мне ввести моего читателя и в экономические мои тайности. Денег только я имела 300 рублей, которыми снабдил меня на дорогу благодетельный граф Растопчин. Из них 85 рублей отдала я за квартиру, которую нанимала в Москве, и за которую оставалась еще должную. 50 рублей разменяла было на медные для дороги, которые остались в добыче французам. 50 рублей заплатила за привоз меня с мельницы в село Пушкино и 100 рублей за лошадь. Таким образом, осталось у меня 15 рублей, или лучше сказать 13 рублей с копейками, потому что я на мельнице купила несколько хлеба в дорогу. И с сими-то деньгами я должна была продолжать путь мой и кормить 6-ых и 7-ю лошадь, но читатель увидит, что и сие сделалось мне возможным. Во-первых, до самой Троицы деревни все были пусты, то и покупать было не у кого и нечего, а потому и деньги мои столько же были мне полезны, как и мои лошади. В ночлеге нигде не было нужды, пустые избы стояли к услугам каждого проезжающего, но в прокормлении был совершеннейший недостаток. К Троице приехала я 6 числа. Тут надеялась я найти помощь себе в милости преосвященнейшего митрополита Платона, которому намерена была прибегнуть. Но никакие мои предположения и надежды не исполнялись, и мне суждено было зависеть совершенно от божеского промысла. Я нашла лавру пустую, все из нее уже выехали, и все было заперто. 2 старика, которых я в слободе еще застала, на которые также собирались, чтобы при первой неприятной какой встрече бежать в лес, не умели мне сказать, куда выехал Преосвященный и куда разъехались прочие живущие все обители. Я не знала дороги, как мне пробраться в Петербург. Они советовали мне ехать в Углич и оттуда через Бежецк в Вышний Волочок, и я поехала в Углич. А от Троицы до Углича не так было пусто. Мы встречали по деревням, по крайней мере, стариков и старух. Молодые же и ребята скрывались по лесам, избегая неприятеля и вообще хлопот с военными людьми. Поразителен вид скитающейся деревни. Люди без имущества и без работы странствуют без цели. Уцелевший скот следует за ними как бы по неволе. Матери, навьюченные, так сказать, малолетними детьми, которых привешенных в мешках несли за плечми, на спине и у груди. Инди худая лошаденка, запряженная в нагруженную всяким домашним скарбом телегу, с посаженным на ней десятком младенцев, перевязанных и перепутанных друг за друга, тащила еще столько же других ребят, повзрослее, которые могли идти уже сами, и которые были привязаны к возу лыками и веревками, дабы не разбегались. Вот зрелище скитающейся деревни. Я в каждом таковом страннике видела себе как бы родного. Мы встречались друг с другом ласково, говорили дружелюбно, жалели друг о друге, утешали себя взаимно, подкрепляли. Но я не хочу утаить и того, что попадались мне и такие люди, которые моему несчастью как бы радовались и надо мною посмеивались. Впрочем, читатель может себе представить, как спокойно ехала я на моем экипаже. Инди мы ехали, инди шли пешком по грязи. Малейший шум или шорох, скачущий верховой или показывающийся вдали люди и повозки обливали сердце мое холодным потом. Мы сворачивали с дороги, убегали в лес и, укрываясь за деревьями, трепетали и пережидали, пока встречные пройдут или проедут. Сколько мы должны были в непокрытой нашей телеге натерпеться от дождей, от холода и ветров, и от града, который также на дороге нам случался, о том я бы и не упомянула, если бы не имела нечто сказать к чести моего Василия. У сыновей моих были, по крайней мере, шинели. Я с дочерью куталась, хотя в один салоп, подбитый ватою, но и тут мы промокали до рубашки, а у девки, которая ко мне пристала, не было ничего, кроме набойчатого платья на плечах. Василий мой нарядил ее в свой сюртук, оставшись сам в одной шинели. «Добрый Василий, дела твои помянутся, помянутся. О, да не буду я пристыжена пред тобою там». Я сказала, что мне определено зависеть единственно от промысла. И так благоугодно было благому промыслу вдруг совсем неожидаемо дать нам и пороскошничать. Еще не доезжая до Углича верст за 70 в одной небольшой деревеньке, увидели мы, что крестьяне живут по своим домам. «О, здесь мы найдем горячие щи», — думала я, и остановилась тут обедать. В самом деле я нашла здесь более, нежели ожидала. Помещик деревни сам в ней находился. Усмотрев приезжих, он прислал наведаться, кто я и откуда еду. Вообще я не люблю сказывать о своем звании, потому что состояние мое с оным не сходствует, а настоящее мое положение и вовсе оному не соответствовало. Но посланный был так неотступен, что я должна была, покоряясь воле владельца, объявить не только фамилию, но и чин покойного моего мужа. Тотчас я приглашена была в дом самого помещика, который принял нас вежливостью и ласкою наиобязательнейшими, угостил нас не только сытным и вкусным, но и богатым обедом, приказал накормить и лошадь мою, которая, как читатель догадаться может, составляла предмет моей заботы весьма немаловажный, приказал отпустить с нами свои хлеба-соли на дорогу, а для лошади овса, сколько экипаж мой взять всего дозволял, и приказал до следующего села Луки, отстоящего в 10 верстах от его деревни, довести нас на своих дрожках. Тот, который рек, и же аще напоит одного от сих малых чашую студеной воды, токмо во имя ученика, не погубит он мзды своей я, да воспомянет сие благодетельное гостеприимство Василия Ивановича Плохова. Гораздо уже приближаясь к Угличу, перестали мы видеть зарево пылающей Москвы или, может быть, окрестных мест, зажигаемых непрестанно варварами. В Углич приехали мы в 7-й день нашего бегства, 9-го числа, перемокшие от дождя до нитки, и денег не оставалось уже у меня ни копейки. Судьба привела меня в дом купца Алексея Васильевича Прянишникова, и мой Василий занял у него же полтину, чтобы купить нам что-нибудь поесть. Но добродушный хозяин наш, услышав о положении моем, тотчас сам пришел ко мне, сам пошел купить для меня что нужно, чтобы составить маленький мой обед. Привел ко мне свою жену, сестру, дочь, невестку, которые всячески старались успокоить меня. Затопили печь, чтобы дать нам обсушиться, сварили для меня добрые щи и ходили за мною, как родные. Здесь прожила я 3 дня и отдохнула, и во все сие время добрые мои хозяйки от меня почти не отходили. Никогда не позабуду я Углича. Городок сей полюбился мне больше всех других городов, через которые я проезжала, по добродушной простоте нравов жителей, составлявшей некогда характер русского народа. Но и сей город нашла я также в тревоге. Главные пожитки и товары у жителей были уже уложены на вазах, и даже продажа вещей производилась с вазов. Так что, когда купить что-то было надобно, то продавец развязывал свой воз, выдавал вещь, а после опять воз свой увязывал, что было очень беспокойно. Здесь, говорю, я отдохнула. Василий мой продал мою лошадь за 50 рублей, и я могла, по крайней мере, из сих денег купить кое-какую обувь на место нашей, истоптавшейся, и расплатиться за сделанные мной здесь издержки. Добродушный мой хозяин приискал мне извозчика, который взялся довести меня до Петербурга, не требуя задатка, и с тем, чтобы помогать мне на случай нужды и в прокормлении себя дорогою. Почтовая контора представила мне способ известить о себе брата моего. Словом, я здесь отдохнула, и, распростясь с добрыми моими хозяевами, которым также желаю благословения Божия, как и они мне желали, я выехала отсюда 12 числа, направя путь мой в Бежецк. Бежецк нашла я так наполненным приезжими из разных разоренных мест, что долго мы не могли найти пристанище, Ездили из двора во двор, и никто не хотел пустить нас, но сие послужило к лучшему для нас. Одна госпожа, также приезжая, увидя то, сжалилась над нами и приняла нас в свою квартиру, где мы не только нашли себе приют, но и были угощены обедом, а при прощании с нами она надела дочери моей на шею платочек на память ее. Всякой, подающей нам в нужде помощь или оказывающей какую-либо услугу, по мнению моему, есть благодетель наш. Всем таразами приемлю и дружеское угощение Настасьи Никитишны Жеребцовой, и доколе судьбе не угодно будет подать мне сердечное удовольствие изъявить ему искреннейшую признательность убедительнейшим каким-либо образом, я прошу ее принять сие мое засвидетельствование перед всеми чувств моих к ней за точное уверение, что ни мать, ни дочь никогда и я не забудут. Из Бежецка поехала я на Вышний Волочок и выбралась на обыкновенную большую петербургскую дорогу. Казалось, по нанятии мной извозчика уже до самого Петербурга мне не оставалось иметь никаких других беспокойств, кроме недостатка, который я во всем терпела, но мне предоставлено было только отдохнуть, а не вовсе успокоиться. Два обстоятельства опять сильно меня тревожили. Первое было то, что извозчик мой Григорий сомневался во мне. Он был экономический крестьянин из деревни, лежащей под нищую. Так теперь Григорию выдал меня за богатую, которая только по случаю внезапного бегства является в столь бедственном состоянии, а, впрочем, имеет и домы, и деревни, и что он не токмо в заплате договорной цены, но и в награде сомнения иметь не должен. Честный Григорий, изъявя нам свои сомнения, всегда отходил от нас убежденный сим словом, что он взялся уже вести нас до Петербурга, уже дал слово, следовательно, держать он и должен. Вестимо, что так, но добро, добро, был его ответ. Столь верное хранение данного слова и при самых сомнительных обстоятельствах едва ли уже ни у одного класса сих простых людей остается еще должностью. И как это жалко! Кто бы ни возжелал, чтобы сия добродетель была общественную и укрепляла бы связи общего доверия. Для чего же мы, желающие того, не подражаем в том добрым простолюдинам и нарушаем добродетель сию так легкомысленно? От другого беспокойства избавил меня сон. В дороге я не могла спать, и кроме ночлега в Угличе я не раздевалась и не ложилась, а сидя подле спящих моих детей, только дремала. В один день, занявшись своими беспокойными мыслями, я задремала, и вижу во сне, будто является предо мной брат мой. Я бросилась к нему в объятия с вопросами о предмете моего беспокойства, и брат отвечал мне, что он точно в Петербурге. Из оного никуда не едет, и письмо мое получил. Я встрепенулась, ободренная, и вслед за тем встречается с нами в дороге команда 25-й артиллерийской бригады, офицер которой также подтвердил мне, что в Петербурге все спокойно и не предвидится никакой опасности, что столица сия имеет верного себе ангела-хранителя в мужественном графе Витгенштейне. И хотя правда, что некоторые места стали убирать свои вещи, но это только меры предосторожности, которые, вероятно, скоро и отменены будут, яко излишние. Впрочем, никто из должностных чиновников не выезжал, кроме разве только посланных. Уверение сего офицера подкрепило мою уверенность, принесенную мне сном. Я рассказываю сие читателю, дабы не скрыть от него, как вспомогаема я иногда была в моих недоумениях и беспокойствах. Чем более приближались мы к Петербургу, тем приметнее было довольство и даже роскошь по деревням. Но тем менее находила я простосердечие, чувствительности и сострадания, место коих заступили в сердцах грубость и жестокосердие. Я уже не останавливалась в тех избах, которые показывали хозяев богатее других, а в каменных домах и совсем приставать не смела. Представьте, крестьянская баба на самые ласковые мои просьбы отвечала мне суровостью. «Ну что ты, не беспокой меня!» И за деньги не хотела двинуться с места, а заставляла меня вынимать из печи горшок ее и подносить к ней, чтобы ей отлить мне несколько щей ее. Действительно, бедные вообще мягкосердие, и по соразмерности состояний милосердие и щедрее богатых. И ежели богатство выменивается за такую цену, то да избавит Бог и меня, и детей моих от оного. Лучше желаю я ездить в телеге, нежели променять бедность мою на нечувствительность богачей, ездящих и в телегах. По мнению моему, не тот народ счастлив, у которого много денег. Деньги всегда ниже вещей. Достаток прямой состоит не в них, а в изобилии вещей. И во всякой нужде, общественной или частной, добродушие и взаимная услужливость всегда подадут более способов к облегчению нужды, нежели самое обилие в деньгах, оказывающееся средством только временным, пока возрастающая через ту дороговизна вещей не сделает достаточное прежде количество денег недостаточным. Мне кажется, народ счастлив тот, который благочестив, ко ближнему добросердечен и услужлив. При сих свойствах народа он всегда будет у себя богат. По мере приближения моего к Петербургу умножалось во мне нетерпение видеть скорее себя всем городе. Я торопила и погоняла извозчика моего, чтобы ехал дальше, и всякий раз уличаема была в моем безрассудстве. Ибо всегда так случалось, что когда он меня не слушал, и по самой необходимости от усталости лошадей останавливался на ночлег ранее, нежели как я желала. На завтра мы встречались или с какой-нибудь воинской командой, или с ополчением, и я видела ясно, что если бы я упредила моим приездом в следующее селение, как мне хотелось, то я стеснена бы была в моем ночлеге, а может быть вовсе не нашла бы квартиры. Напротив того, я охраняема была и от всего неудобства так точно, как бы кто устраивал мою дорогу, так что я с военными людьми нигде не сходилась, а всегда попадались они мне, либо вышедшими уже из того селения, в которое я ехала, либо входящими в оное, тогда, когда я из него выезжала. Особливо пристыженная была в нетерпеливости моей на станции по всю сторону Чудова. В Чудове объехал нас действительный статский советник Алсуфьев, который продолжал путь свой, а мой Григорий тут остановился. Я позавидовала господину Алсуфьеву, что он может так скоро ехать, и пеняла Григорию, что он за такими добрыми попутчиками не хочет следовать. Но завтра, приехав в следующую станцию, услышала я, что одна из повозок господина Алсуфьева, поехавшая вперед, была на дороге ограблена. Следовательно, и мне предстояла та же участь, от которой я была избавлена. Ощутительно тем доказано мне было, что я не должна была располагать своими обстоятельствами, когда они лучше моего правились. Наконец я достигла моего желания, путешествие мое кончилось. 27 сентября, в 25-й день моего странничества, в 2 часа пополудни, приехала я в Петербург, где тотчас имела добрую встречу, прежде нежели еще въехала к брату. У мосту через Неву встретила меня прогуливающаяся графиня Н., слышавшая уже о приключении моем. Она узнала меня, несмотря на то, что я лежала в кибитке на сене, закричала, остановила меня и бросилась обнимать и целовать меня и дочь мою. Какое доброе приветствие! Благодарение Всевышнему Покровителю моему! Благодарность моей доброй графине! Приехав, я увиделась прежде с братом. Потом возвещено было о моем приезде моей матери и сестрам. Любезнейшая моя родительница в дряхлости своей, в тоске обо мне и моих детях была столь еще тверда, что, сошедши вниз сама ко мне, не захотела меня ни обнять, ни увидеть прежде, нежели воздаст благодарение Богу за спасение меня. И так укрепившись, она поверглась, и я за нею, пред образом Спасителя, изображенного молящимся на горе о чаше, которую представлял ему с небеси ангел. И мы, воздав хвалу владыке живота нашего, благоволившему даровать мне жизнь, когда я обрекала себя на смерть, спасшему меня от бед, когда я к спасению моему никаких способов не имела, предались потом радости столь необычайного свидания и сладости родственной любви. Сестры любезные подавали холодную воду попеременно то матушке, то мне, но и сами отпивались оную, слезы умиления с невольным смехом смешивались непрестанно, дабы выразить и чувствительность сокрушенного сердца, и бодрость укрепленного духа. Беспечная молодость выражала ликование свое своим образом. После обеда съехались к нам ближние приятели с детьми, и дети мои в тот же вечер прыгали и играли, забыв все. Но я оставлю далее занимать читателя изображением счастья семейственного согласия, а скажу еще, продолжая повесть мою, что милосердие высочайшего моего покровителя и здесь встретило меня новыми свидетельствами пекущегося его промысла о всех уповающих на него. Брат мой сообщил письмо мое, писанное мной из Углича некоторым добродетельным особам, в том намерении, чтобы возвестить сие новое чудо, явленное надо мною божеской благости, и напечатал оное в Северной почте. Сие сделало известным приключение мое многим и произвело самое то действие, для которого оно было обнародовано, хотя иные и усомнились в справедливости повествуемого. Но большая часть приняла оное за подтверждение истины той, что близ Господь всем призывающим Его воистине, волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я». Умягченные их сердца обратили мягкосердечие свое на предмет милосердия возлюбленного их Господа, и я не только была вспоможена, но предварена вспоможением, и при приезде моем сюда нашла уже помощь себе готовую. Ты, высокая моя благодетельница, которую не именую из глубочайшего почтения, ты первая встретила меня твоей милостью, и тебе первой принадлежит дань моей глубокой благодарности. Желала бы я наименовать всех, явивших мне свое дружелюбие, оказавших мне благодетельное вспоможение и подавших какую-либо помощь, с теми же чувствами живейшей моей благодарности, какие изъявила я здесь всем принимавшим участие в состоянии моем в дороге. Но большая часть их благодетелей скрыли имена свои и от меня, потому и я сообразуюсь с их волею и надеюсь не разногласить в чувствах моих с чувствами их, когда скажу, что все оказанные мне благодеяния всякого рода приемлю я за неспосланные мне от единственного моего покровителя и всякого благопромыслителя и подателя, о нем же все упование мое, а всех участвовавших в том, почитаю за приставников его и раздаятелей его милостей. Я надеюсь, что не унижу тем достоинства их, ибо достоинство посланников размеряется по достоинству пославшего. Наконец, и ты, благосклонный читатель, читающий сердечным соучастием повесть мою, воистине которой я тебя свято уверяю, прими от меня благодарность за сие соучастие. Намерение мое в написании оной было то единственно, чтобы возвестить тем славу помилователя моего, пересказать другим то, что я желала бы твердить непрестанно, что близ Господь сокрушенным сердцем и смиренный духом спасет, что ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их, что надеющиеся на Господа не постыдятся и не лишатся всякого блага. При участии вашем, любезные читатели и читательницы, не в одних обстоятельствах моих, но и в самых сердечных моих чувствованиях, вкорененных опытами и с милосердием мне посланными, увенчайше благосклонность вашу. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Пробегите мыслью вашу все сказанное мною здесь откровенно, и если тяжко всякому перенести все сии ужасы и трудности, которые я перетерпела, то сколь несравненно тягостнее было переносить оной женщине слабой в том состоянии, в котором я была весь сей год, как-то описано в начале моей повести. И однако ж я, изнуренная и изнеможенная в силах, все то перенесла. От всех бед спасена, во всех нуждах моих облегчена, в силах моих укреплена, и больная дочь моя под дождем и градом, при холоде и голоде выздоровела. Если воинам, совершившим трудные походы, перенесшим разные бедствия, опасности и нужды, приятно воспоминать об оных и позволяется повествовать свои подвиги, тем паче позволительно мне услаждаться воспоминанием спасения моего от бед, потому что подвиг мой я не могу назвать своим. И хотя Самсонам свойственно обращать в горечи сладость, но и я слабая, смею не обинуясь сказать, что есть и в страданиях великая, восхитительнейшая сладость. Теперь я успокоена, и год моей смертной сени, кажется, прошел. Но я не назову себя тем счастливее. Недерзновенную ли я покажусь и тебе, любезный читатель, когда скажу, что я почти жалею о тех блаженных минутах, в которые я поражаема была ужасами и напастями. И так не жалей обо мне, а пожелай мне тех же милостей от всещедрого Бога, счастьем ли, несчастьем ли, мы, смертные, оны называем. Крестом Божественным просеивает вера, она к небу лестница и совершенство мера. Напомню, дорогие братья и сестры, мы с вами читали обстоятельные известия о чудесном спасении вдовы генерал-майорши Надежды Федоровны Микулиной. Издание это хранится в музее редкой книги Уральского федерального университета.